он по-прежнему ничего не делал. Под этим я подразумеваю не только то, что ни его роман, ни его пьеса, ни его философское сочинение не продвинулись ни на шаг. Он в буквальном смысле ничем не был занят. Он не только так и не опубликовал ни одного сочинения, но даже не написал ни одной заметки для газеты, ни разу не выступил публично с какой-либо речью. И дело не в том, что ему было бы трудно добиться издания своего труда. Нет, он был знаком, да еще как близко, с лучшими парижскими издателями, директорами домов прессы. Дело также не в том, что он желал в силу свободного, осознанного выбора оставаться в тени, простым наблюдателем. Напротив, естественная склонность к славе была ему вовсе не чужда. Безделье было следствием различных, но приводящих к одному результату причин – природной беззаботности, невозможности сохранять интерес к одному предмету, некоего паралича воли. Подлинный творец всегда в той или иной степени калека, ему всегда чего-то недостает. Именно это и приподнимает его над реальностью, принуждает взлететь над жизнью, воспарить. Шалон же был слишком хорошо устроен в жизни, она его полностью устраивала. Совершенная лень являлась следствием полного житейского благополучия. И при этом не было писателя, который не называл бы нашего друга своим дорогим собратом и не присылал бы ему своих книг. По мере того, как мы один за другим продвигались по иерархической лестнице столичного света, где все столь четко отмерено, несмотря на кажущееся небрежение условностями, Шалон тоже продвигался наверх. На нем в некоторой степени отражалось почетное место, которого достигал один из нас. Мы очень заботились о том, чтобы его самолюбие не пострадало. Так какой-нибудь свежеиспеченный генерал, слегка стесняясь павшего на него выбора, кажущегося ему не вполне заслуженным, прикладывает силы к тому, чтобы продвинуть по службе и старого товарища по военной школе Сен-Сир. Со временем вокруг нас стали крутиться молодые люди, нуждавшиеся в протекции. Поскольку Шалон был с нами на равной ноге, то и обращались они к нему как к дорогому мэтру. Новое поколение молодых людей было весьма расчетливо. Возможно, между собой они и задавались вопросом, а что он написал? Ты читал его книги? Порой какой-нибудь недотепа в разговоре с ним мог похвалить «Голубого медведя» или «Короля Калибана». Простите, высокомерный, слегка обиженно прерывал его Шалон. Это действительно прекрасное произведение, только написано оно не мной. Из нас пяти, впрочем, он был единственным, кто охотно соглашался читать чужие рукописи и давать советы, бесполезные, как все советы на свете, но непременно тонкие и глубокомысленные. Эта ни на чем не основанная слава росла неспешно и так естественно, что нас не удивляло. Но мы были бы неприятно поражены, если бы нашего друга забыли пригласить на одну из тех официальных церемоний, на которые собирается весь литературный и художественный мир. Впрочем, такого никогда не происходило. Изредка, когда случай заставлял нас столкнуться с каким-нибудь замечательным творцом, преданным и публикой, и государством, забвению, одиноким и бедным, нам случалось задуматься на миг над тем, насколько парадоксален успех Шалона. Да, думалось в такую минуту, возможно, это несправедливо, но что делать? Так было всегда. И потом, у того есть его гений, а это все-таки лучше. Однажды утром, зайдя к Шалону, чтобы вместе с ним позавтракать, я застал у него вежливого юношу, сидевшего в уголке и разбиравшего старые журналы. Шалун представил его, мой секретарь. Это был невысокий парнишка, очень милый, только что окончивший Эколь де Шарт. Сноска. Эколь де Шарт – национальное учебное заведение Франции, специализирующееся в области фундаментальных исторических наук. Несколько дней спустя Шалон рассказал нам, что платит ему 300 франков в месяц и признался, что это несколько обременительно для него. Но нашему брату без секретаря никак нельзя, добавил он смиренно. Война 1914 года, словно сабельный удар, расколола жизнь каждого на до и после. Бельтара записался в драгуны, Фабер стал летчиком, воевал в Салониках. Ламбер Леклерк был ранен, с почетом вернулся в палату депутатов, а там уж недалеко было и до помощника министра. Шалон, побыв некоторое время рядовым второго класса, прикомандированным к какому-то складу, был отозван ведомством пропаганды и закончил войну на улице Франциска I. Когда мы с Фабером демобилизовались, он очень нам помог, поскольку за время долгого отсутствия мы утратили свои связи, тогда как ему, наоборот, удалось завязать новые знакомства с весьма влиятельными людьми. Бельтара был представлен к кресту, Фабера наградили задолго до этого. Ламбер Леклерк добился от одного своего коллеги по департаменту культуры того, чтобы я вошел в первую партию штатских, награжденных после перемирия. Пятерка устроила мне очаровательный ужин. Икра, водка, осетрина в одном из русских ресторанов, открытых эмигрантами из России, вынужденными покинуть страну после свершившейся в ней революции. Музыканты в шелковых рубашках исполняли цыганские напевы. Нам показалось, не тоска ли пронизывающая эти напевы была тому причиной. Что Шалон в тот вечер загрустил? Домой я возвращался вместе с Фабером, живущих в одном со мной квартале. Прекрасной зимней ночью, поднимаясь по Елисейским полям, мы говорили только о нем. «Бедный Шалон», — начал я. Все-таки должно быть тяжело в его годы иметь за плечами одну пустоту. «Ты думаешь, он отдает себе в этом отчет?» — спросил Фабер. «Его отличает беспримерная беспечность». «Не знаю. Мне кажется, он скорее раздвоен. Когда все хорошо, когда его повсюду приглашают, чествуют, он забывает, что не заслужил всего этого, но в глубине души не может не осознавать. Тревога постоянно при нем, и стоит поутихнуть гулу словословий, на поверхность из глубины души всплывает это чувство. На таком вот вечере, как сегодняшний, на котором мы все так мило отзывались о моих книгах, а я пытался отвечать вам, можно ли было не заметить, что о нем самом сказать нечего? Но ведь можно предположить, существование такого человека, который начисто лишен честолюбия, а вследствие этого и зависти. Конечно, но не думаю, чтобы это был тот самый случай. Для этого нужно быть либо очень скромным и решить для себя «все это не мое», либо очень гордым и думать «я не желаю всего этого». Шалон же желает всего того, чего желают все, но он в большей степени лентяй, чем честолюбец. Уверяю тебя, такое положение вещей перенести нелегко. Мы долго беседовали на эту тему и оба проявляли к нашему другу некоторое снисхождение. По контрасту с его полным творческим бесплодием, собственная плодовитость казалась нам еще более ощутимой, и это приятное чувство порождало жалость по отношению к нему. На следующий день мы с Фабером отправились в министерство повидаться с Ламбер Леклерком. «Мы хотим, — начал я, — поделиться с тобой мыслью, которая пришла нам в голову вчера вечером после того, как мы с тобой расстались. Не находишь ли ты, что Шалону неприятно видеть нас четверых с наградами, тогда как он остался в стороне? По-твоему, это не имеет никакого значения? Разумеется, никакого, и награда — это просто символ. Но раз это не имеет никакого значения, почему бы и Шалона не наградить, как прочих?
«Да я вовсе не прочь», — ответил Ламбер Леклер. «Однако нужны какие-то заслуги».
«Как?» — возмутился министр, лежа на диване. «Я никогда не изрекал подобной пошлости».
«Прости, но Фабер может подтвердить. Ты сказал, нужна, по крайней мере, видимость заслуг».
«Это другое дело», — отвечал Ламбер Леклер. «Я не имел отношения к департаменту искусств, не мог делать, что хотел, но помню, я вам сказал, что если Шалон соизволит перейти ко мне, это вполне осуществимо по линии снабжения провиантом».
«Это было полным идиотизмом», — продолжал рассказчик. «Но надо отдать тебе должное. Ты не настаивал. При производстве Эжези Помаро и Шалон получил свой крест. Прося его подписать ходатайство, я допустил неловкость, сообщив ему с чувством легкого раздражения при виде того, как естественно принял он известие о возможной награде, что у нас были некоторые затруднения».
«В самом деле», — удивился Шалон, — «я, напротив, думал, что это очень легко».
«Если бы у тебя были заслуги». Однако удивление его было столь велико, что я перевел разговор на другую тему.